Алексей Ильич, о теме тяжелых грехов хотелось бы тоже поговорить. Это из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 10-11 стих. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя“. Она отвечала: „Никто, Господи“. И Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши“». Это женщина, которая была поймана в прелюбодеянии. Почему так поступает Спаситель, и если это переложить на сегодняшний день? Опять же, вот мы говорили с вами в прошлой программе про листовки. Вот седьмой пункт. «Не прелюбодействую, грехи, супружеские измены», а дальше я даже постесняюсь читать, какие перечисления грехов нам запрещены.
Неправильно. Нечего читать. Потому что мне одна женщина, очень верующая, такая образованная женщина, и зашла к такому человеку, который, в общем, играл себя старцем, представлял, духовником. А мы с ней очень хорошо были знакомы, и она мне потом говорит: «Слава Богу, что я уже не молодой была, я была лет 50. Иначе я вышла бы от него совершенно развращенной. Он такие мерзости, о таких мерзостях спрашивал меня, что я даже вообще и не слышала». И кое-что она так полушуткой, полусерьез так назвала, ну о чем тут, да, вот так. Это называется чистотой исповеди, мерзости. А тут у нас был один такой, да. К нему девушка, значит, на исповедь, говорит: я постоянно исповедуюсь, причащаюсь». «Нет, с 5-летнего возраста». «Я же исповедуюсь». «Нет, только генеральная исповедь». «Вы слышите о себе какое?» «Нет, слушайте, вы чувствуете человека. Как тут нужно поступить?» «Спаси, Господи, батюшка, до свидания».
Не стесняться.
Вот, это
не
же стесняться. Генеральной исповеди. А генеральная исповедь вот эта, которую я тебе рассказал. Эта женщина сказала мне: «Я бы вышла совершенно развращенной. Я таких мерзостей даже никогда и не слышала. Я не понимаю даже, что он копается в этой грязи, что ли». Хотя вопреки прямо, особенно вот эти вот блудные грехи, категорически запрещено. Назвал и все. А там копаются. Вот ужас. Вот это надо знать людям и бежать от этих генеральных исповедей. Она возможна только, когда человек уже в зрелом совсем возрасте, никогда не исповедовался, не причащался, но вдруг пришел к христианству, то вот тут полезно ему действительно просмотреть свою всю жизнь и сказать: «Это да, это вполне понятно». А здесь нет. Здесь гордость часто говорит, да.
Так с той евангельской историей. Почему Христос женщину не разбил?
Да, так вот, в отношении этой женщины Христос показал, как мы должны относиться к грехам других людей. Он показал пример. Пример действительно удивительный. Потому что попала бы она на законника, тот бы тут же выдал бы ее на побиение камнями. В данном случае, там, где нет любви, там нет правды. Вот в чем дело-то. Без любви нет правды. Вот тут, кстати, ты прочитали слово «справедливость». Я прям ахнул. Справедливость. Где нет любви, там нет правды. И быть не может. Какая-то справедливость. Так вот, и в данном случае Христос показал, как нужно относиться нам к согрешающим людям. Как нужно? Как мы должны? Я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Я вам скажу, это потрясающий просто ответ. Замечательный. Так и мы должны. Тебя-то я не осуждаю. Но учти, что больше этого не делать.
А вот с этими грехами, вот если мы говорим про прелюбодеяние, как быть человеку, вот если пал? Ведь рассказывать, не рассказывать, говорить, там даже люди пишут, там стыдно на исповедь с этим прийти.
Нет, ну почему стыдно, почему не сказать о совершенном факте? Почему не сказать? Почему стыдно? Это надо говорить. Но не просто говорить. Иногда говорят, что все расскажи и все. На что я отвечаю, да любой бесенок придет, тебе она расскажет целые горы. Дело не просто же рассказать. Исповедь состоит не в том, чтобы рассказать. Исповедь – это не отчет о проделанных грехах. Исповедь – это знак покаяния. То есть, когда я подхожу, и что-то я скажу, но скажу не потому, чтобы отчитаться, а потому что каюсь. То есть, что значит каюсь? То есть, хочу больше этого не делать. Каюсь – это хочу большего не делать. Но есть грехи, в которых мы каемся и знаем, что обязательно будет повторение. Ну, например, осуждаю. Но я знаю. Все равно надо и каяться, это значит, я хочу бороться, по крайней мере, с этим. Хочу бороться, потому что можно это пустить на произвол. А можно помнить, что это нехорошо, это грех. Надо каяться. Вот поэтому мы каемся. Не только в тех грехах, которых действительно больше надо и не делать никогда, но и в тех, о которых я хотя и знаю, что буду делать, но я хочу не делать этого. Я искренне хочу, хотя понимаю свою слабость, но искренне хочу не делать. Это надо. Исповедь помогает.
Алексей Ильич, а тоже тема такая непростая, даже подглядывая в нашу шпаргалочку, скажите, а просмотр порнографии – это считается прелюбодеянием? И как это вредит душе? Вот как это может разрушить человека?
Есть грех, грех, который просто называется блудным грехом. Это общее понятие. Там это полно всяких проявлений. Всяких проявлений. Но корень ведь один – блуд. А уж как проявляется – это вопрос другой. Поэтому это ли, скажем, прелюбодеяние, другие какие-то вещи – все это блудные грехи. Вот. Поэтому что тут делать-то раз в словах, в конечном счете? Только прелюбодеяние – это более тяжелое уже явление. Потому что у человека гораздо меньше, так сказать, ну, оправданий своей слабости, поскольку у тебя нет такой уже органической, я бы сказал, необходимости. Вот. Просто они разные по степени тяжести. Вот в чем дело. Как и в каждом грехе. Степень бывает разная. Каяться надо. Причем, еще раз повторяю, не кающийся, не принимающий исповедь не должен никаких там деталей.
Алексей Ильич, нам писала одна женщина, что муж как раз этим увлекается, вот такими видеороликами, и спрашивает, что ей делать, как она может все это оставить. Она верующий человек.
Ну, она спрашивает, ну... Попытаюсь убедить мужа, чтобы он хоть поговорил с кем-то. Сам он пошел к священнику. Ну, а если он неверующий, то единственный выход – это в той степени, в какой она может, ну, должна пытаться с ним разговаривать и, так сказать, если не может, то, по крайней мере, сама не участвовать должна в этих просмотрах, да, и всячески должна с своей стороны все-таки проявлять в отношении этой стороны жизни, насколько можно, характер, ну, я бы сказал, здоровый. Здоровый. Потому что тут тоже может быть. Нельзя превращать брак в узаконенный разврат. Вот в чем дело. А вот это узаконенный уже, все, ничего подобного. И здесь могут быть отношения носить разный характер. Так вот, она может его, так сказать, ну, уговаривать, что ли, пытаться. Не может, но, по крайней мере, сама не должна давать повода никаким искажениям отношений. Вот так.
Алексей Ильич, и молодые люди нам присылали вопросы, я их так вот сгруппирую. Почему важно хранить чистоту до брака? Это тоже как раз тема прелюбодеяния.
Это еще не прелюбодеяние, это просто любодеяние называется. Да. Прелюбодеяние, когда уже женаты, в браке состоят. Да. По очень простой причине. Это было уже давным-давно в истории человечества, в истории человеческой психологии уже давно поняли, что, оказывается, добрачная жизнь, она человека разваливает. Разваливает в каком отношении? В том, что у него теряется сила единства, сохранение единства в браке. Это очень, оказывается, мешает, потому что этот предшествующий опыт налагает печать на человека. Мужчина ли, женщина, обязательно сознательно и бессознательно начинаются воспоминания об этих вещах, и вдруг оказывается с женой или с мужем не так хорошо. Начинаются сравнения. Эти сравнения чрезвычайно опасны. И они очень часто ведут к разрыву брака. Вот в чем дело. Поэтому это очень серьезное дело. Вот, поэтому всегда, особенно берегли вот женщин, конечно, как более такие тонкие натуры и более уязвимые. Поэтому особенно следили за женщинами, поскольку они, в общем-то, по существу носители вот этой верности. Но вот это один из моментов. Это очень сильно влияет на психику человека. И часто бывает это разрушительным для него.
Алексей Ильич, вот подводя итог этой темы, потому что мы коснулись разных сторон такой вот интимной темы, почему сейчас этот разврат пытаются легализовать? Вот буквально все идет на распад семьи. Это с одной стороны, а с другой стороны, да, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, да вот вообще там несколько семей в одну объединить, и все нормально.
Ну, мы же говорили, по-моему, об этом, что борьба, как проще выразиться, добра со злом, чистоты с грязью, идет всю историю. Всю. Но постепенно это все более приобретает страшные и тяжелые размеры и тяжелый характер. Только и всего. Поэтому Христос сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Веру не в смысле веры, что Бог есть там или Христос есть, а в смысле верность той жизни, которую Он, Бог, дал, заповедал нам. В этом вся суть. Поэтому сейчас ничего удивительного нет, что это происходит. Об этом как-то однажды очень хорошо писал Иван Сергеевич Аксаков, это сын нашего замечательного писателя Аксакова. Он писал так, этот Иван Сергеевич: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается одичанием и рабством». Ну, он там перечисляет целый ряд других вещей. И это действительно так оно и есть. Человек разваливает, вот в чем дело. Вот эта аморальность, она разваливает душу человека. Он становится бессильным, становится в нравственном и духовном отношении. И это безобразие души, оно не дает ей духовно соединиться с Богом. Потому что Бог есть первичная красота. Видите, как мы... Знаете, как зачарованы бываем красотой. Я помню, в Африку летел, и как раз с консулом нашим, и он говорит, я вам покажу там очень одно красивое место. И он действительно показал мне, знаете, я оторопел буквально, я был просто потрясен, какие же есть красоты на земле. Это, ну, единственное, о чем страдаешь. Вот сейчас я закрою глаза, и все, больше я не увижу. Как жалко. Фотоаппарата у меня не было. Это было очень давно, это было в прошлом тысячелетии. Представляете, когда фотоаппаратов, наверное, не было. Но у меня не было, по крайней мере. Так что я к чему говорю? Красота, и недаром Бог называется первичной красотой, это то, что буквально поражает человека, захватывает человека. Вот я думаю, что и Царство Божие в чем будет вот, состоять? В этом буквально, я бы сказал, как экстаз некий созерцания Бога, этой потрясающей красоты.
Алексей Ильич, мы с вами говорили про женщину, которую поймали в прелюбодеянии. А есть еще один интересный фрагмент с встречей Христа с женщиной. Это Мария Магдалина. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Это Евангелие от Иоанна. А почему он так говорит?
Ну, здесь причины, по крайней мере, можно увидеть такие. Слушайте, надо ли говорить? Вот я иду даже по улице. Вдруг незнакомая женщина бросается на меня: «Ой, можно я вас поцелую?»
Ну, Господи Боже мой.
Вы не разрешаете?
Ну, при чем тут? Послушай дальше. Вот женщины, все понятно, слово сказали, все ясно. Поэтому и Христос говорит, когда она же в каком состоянии находилась, она же, что называется, обомлела, она же была потрясена, только что видела все и здесь все. Вот, поэтому не прикасайся ко мне, мордит, вот так, не прикасайся. Вот, это первая и главная причина, по которой он действительно сказал. Он же апостол не запретил же прикасаться. Ага. Пожалуйста, Фоме даже сказал: «Пожалуйста, можешь потрогать меня». Да, никаких проблем. А женщина вот такая ситуация, ну что делать?
Это какое-то особое отношение к женщинам?
Ну, да, обусловленной особой природой женщины. Она женщина, а не мужчина.
Дипломатично, вот. Не будем ничего уточнять.
Никакой дипломатии, а такова натура и все. Ну, я же тебе говорю, ну, представьте, незнакомый совершенно, ай, и налетает. Вот в чем причина. Вот, а пока не вошел к отцу моему, ну, дело вот в чем, что, конечно, завершение всего подвига Христа произошло когда? Вознесение. Здесь, наконец, осуществился окончательный акт того, когда человек, человеческой природы, уже человек Иисус Христос, а не только Бог, да, наконец, все, он уже окончательно, так сказать, разрывает все, что было земное греховное, все земное несовершенное, все, что земное нечистое, с чем он соприкасался. Вот только тогда, когда он вознесет эту человеческую природу окончательно, тогда только можно прийти к самому ближайшему единству со всеми людьми. Вот так.
Люди, которые не крещены, они могут рассчитывать на Царство Небесное?
Вот это вот вопрос, который звучит очень коварно.
Ну, не коварно звучит, он...
Да, звучит. Если бы этого не было, то и апостол, и многие святые не писали бы об этом. А они пишут об этом. Пишут, но каким образом? Только благодаря жертве Христовой, которая принесена за всех людей, за весь мир. Возьмите церковное богослужение, Господи, воскресение Христово видевшее. Всему миру, спасение всему миру, дни спасения всему миру. И это непрерывно же. Апостол Павел об этом сколько говорит. Об этом наши святые говорят. Конечно, да, но дело-то вот в чем. Что когда человек действительно сознательно уверует и принимает действительно крещение по вере и сознательно, и начинает жить, самое главное, жить по заповедям Евангелия, то это дает ему уже великое благо в этой, во-первых, жизни, в земной. Но еще более, он фактически, и сейчас скажу почему, освобождается вот от того, что у нас именуется мытарствами.
Еще одна тема.
Вам нужно доказательство.
Крещения было мало, давайте про мытарство.
Доказательства. Вам нужны доказательства. Очень это доказательство привел сам Христос, не кто-нибудь. Справа распятого разбойнику, который даже и не крестился, и не причастился, вопреки прямым словам Христа, так, но осознал, фактически раскаялся и смирился. Раскаялся и смирился, потому что Иуда тоже раскаялся, но не смирился. Раскаялся и смирился, что сказал Христос? Сегодня же будешь со мною в раю, не через 40 дней, а сегодня же.
Алексеевич, кто? Я там книжку видел, вот в библиотеке, я там книжку видел целую. Вот такая вот про мытарство.
Ну да.
А что ж тогда делать, не читать?
Нет, ну во-первых, надо понять, что мытарство – это вовсе не догматическое учение церкви. Это было такое явление образное, и по поводу которого ангел прямо сказал Макарию Египетскому преподобному. Прямо сказал. Все, что ты видел здесь, является самым слабым подобием того, что есть там. Самым слабым подобием. Дело в том, вот я и хочу сказать, что человек, который здесь обратился к Христу, то есть убедился, раскаялся, смирился, освобождается от этого страшного посмертного ига. А вот те, которые ничего не знают, им, бедняжкам, действительно бедняжкам, придется пройти через этот суд. Суд – это есть же в Евангелии. Он говорит, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Осужден в каком смысле? Не нужно же подразумевать, что вообще осужден уже окончательно, а подвергнется суду. То есть здесь откроется все, что он, в чем он был нарушителем совести. Здесь. И вот это вот суд совести перед Богом, он является, оказывается, чрезвычайно, ну, в общем, тяжелым бременем для человека. А уже будет окончательно, осужденный окончательно, вопрос другой. Но придется все это перенести. И это очень тяжелое дело. А христианин – нет. Если он каялся, боролся, то есть все, так сказать, предпосылки, что он освободится.
И крестился, как вы сейчас сказали.
Да, ну, конечно, конечно. Да, если я поверил, как же, я обязательно крещусь. Если я убедился, что христианство истинно, я обязательно. А вот когда наоборот, я не убедился ничего, меня крестят. Или потом, ты что, не крещеный? Да ты что, с ума сошел? Давай иди. А что это такое? Да все скажут тебе. Это что, магия? В магию превращают крещение. Какой ужас. Ну разве так можно?